Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Снова вторник, начало седьмого. И снова в эфире программа «Револьвер». И по вторникам она, как вы уже знаете, посвящена нефтегазовым проблемам. С вами опять я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю вам контакты для обратной связи. Пишите свои вопросы, реплики, комментарии, соображения. СМС по номеру 8-925-88-88-948 и Telegram говорит МСК бот. Вы знаете, по-прежнему такая интересная ситуация на нефтяном рынке. И вообще хотел я, если честно, еще с утра начать сразу как раз с того, что происходит на мировом рынке, как там растет цена, радоваться этому, или же пока не стоит шампанское пить, или по-прежнему валидол. Но вы знаете, вот прочитал с утра свежее, сегодня вышедшее интервью главы Роснана Анатолия Чубайса, и, честно говоря, просто не могу, что называется, не могу молчать и не могу не начать вот с этого. Анатолий Борисович Чубайс не первый раз, но довольно эмоционально заявил, что падение цен на мировом рынке – это набатный колокол для России, и что, как он дальше сказал, нефтяная лошадь сдохла, и с нее надо слезть. И вот это действительно такой очень впечатляющий совет и такой достаточно яркий комментарий. И вот честно, не могу не ответить на заявление о сдохшей нефтяной лошади. Ну, для начала, конечно, скажу, раз уж Анатолий Борисович Чубайс предпочитает такие зоологические термины, нефтяная лошадь, сказал бы, что, конечно, чья бы корова мычала, а чья бы молчала, уж извините за, может быть, определенную грубость. Но, понимаете, вот есть отрасль, которая дает 40-45% всех сборов в консолидированный бюджет. То есть фактически каждый второй рубль в бюджете заработан нефтяной индустрией. И есть компания Роснана, и есть другая экономика, которая, на самом деле, ну, Роснана вообще государственная компания. И вообще Анатолий Борисович Чубайс все время, конечно, рассуждает на тему, как они стали зарабатывать. Но давайте честно, вот если кто забыл, компания Роснана существует бог знает сколько времени. Анатолий Борисович Чубайс назначен генеральным директором Роснана еще в сентябре 2008 года. То есть он фактически 12 лет занимается нанотехнологиями. И вот на самом деле все эти нанотехнологии, как вы понимаете, это активное государственное инвестирование. То есть, понимаете, нефтяные компании, там, относитесь к ним там по-разному. Можете считать, что они там недоплачивают бюджет. Но, тем не менее, еще раз повторяю, они формируют более 40% национального бюджета. Хорошо, вам не нравится нефтяная ориентация российской экономики. Так создавайте другую ориентацию. Создавайте другие виды бизнеса. Что мешает вам это делать? Анатолий Борисович Чубайс, вы 12 лет возглавляете инновационную компанию. 12 лет – это колоссальный срок. Почему же вы за 12 лет не создали нам этой новой экономики? Как вам не стыдно рассказывать про нефтяную сдохшую лошадь и про то, что надо опять слезть с нефтяной иглы? И вот Анатолий Борисович Чубайс с пафосом говорит, прозвенел колокол. нам надо слезть с нефтяной иглы. 12 лет государство финансирует наноисследования. 12 лет Анатолий Борисович Чубайс возглавляет эту компанию. И где же та новая прекрасная экономика, которую Чубайс должен был создать нам? Ну, 12 лет – это какой-то нереальный срок. Сколько еще надо заниматься инновациями, чтобы их мы получили и на них посмотрели? И, понимаете, 12 лет человек занимается созданием инновационной экономики, ее за окном не особо видно, и тем не менее проходит 12 лет, и он опять говорит, ну, вы знаете, значит, да, это серьезный звонок, надо отказываться от сырьевой ориентации. Ну, давайте откажемся от половины бюджета. А как мы будем существовать, вы мне объясните. На нанотехнологии, на продаже нанотехнологий? Я, кстати, посмотрел, оказывается, еще в 2010 году Чубайсу был вручен орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени за большой вклад в реализацию государственной политики в сфере нанотехнологий. Понимаете, 10 лет назад Чубайсу дали орден за развитие нанотехнологий. Где те технологии, на которых мы должны сейчас жить? Да я не против. Я не против. Понимаете, вот Соединенные Штаты, понимаете, вот 15 лет я слышу истории про то, что добывать нефть – это стыдно, позорно, что нормальные цивилизованные страны нефть не добывают, что это сырье прошлого, вот эта нефтяная лошадь скоро сдохнет, нефтяная индустрия перестать должна быть товаром скоро. В это время Соединенные Штаты удваивают, то есть буквально за несколько лет Соединенные Штаты удвоили свою добычу. Соединенные Штаты опередили нас по добыче нефти. Соединенные Штаты опередили нас по добыче газа. Сегодня Соединенные Штаты самые крупные в мире производители нефти и газа. Мы вопим, как же так? Соединенные Штаты заняли наш рынок. Сланцевая нефть выдавливает нас с этих рынков. И мы еще сегодня, кстати, поговорим об этом, потому что эта угроза-то достаточно реальная. То есть пока нам вот такие умные люди говорили, что нам нефть не нужна, а нужны нанотехнологии, Соединенные Штаты удвоили свою добычу, сегодня нас выкидывают с наших традиционных рынков, в результате никаких особо нанотехнологий мы не видим, но при этом, возможно, скоро действительно мы нефти не увидим, и тогда, вот, если опять же про лошадей, помните, там анекдот такой был, не шмогла я, не шмогла, потому что бросимся к Анатолию Борисовичу, скажем, дорогой товарищ Чубайс, где наша новая экономика? Он разведет руками и скажет, ну, не шмогла я, понимаете, вот тут не все получилось. Вы знаете, я вспоминаю просто, это еще 16-й год, когда Чубайс отважился на дебаты с Навальным, и там, честно говорил, там, поликремний мы все провалили. Да, поликремний провалили, но зато мы сделали прекрасный планшет для сотового телефона. Потом там выясняли, что это за планшет. Там купили какую-то разработку в Англии, гибкие экраны. Этот планшет. Вот напишите мне, у кого планшет от Роснано или телефон от Роснано. Потому что Анатолий Борисович Чубайс говорил, что мы сейчас с гибкими планшетами и вот этими девайсами для айфонов завалим. И тогда же, летом 16-го года, Чубайс, ну просто там его цитата, он говорит, сейчас мы занимаемся углепластиком, этот проект будет сопоставим с «Газпромом». Вот 4 года назад Чубайс говорит, мы сделаем проект сопоставимый с «Газпромом». Где проект сопоставимый с «Газпромом»? Вы слышали когда-нибудь про продажи углепластика Российской Федерации? Сколько мы зарабатываем на экспорте углепластика? Где? Давайте его сравним с экспортом газа. Где? Сколько нужно времени для того, чтобы нанотехнологии заработали? Поэтому, понимаете, вот когда этот вопль я слышу, там типа, ну неправильно, мы добываем нефть. Ну сделайте, ну вы же, еще раз говорю, ладно там, мы просто там вот так рассуждали, да, как диванные эксперты. Но вы возглавляете эту инновационную компанию 12 лет. Где эта инновационная Россия? А все время вот такие инноваторы ходят там, к Путину с девайсами, потом выясняется, что там китайская начинка или корейская начинка, и ничего не работает. Где планшет этот знаменитый, который обещал Чубайс там, что все школьники... Вот сейчас, кстати, актуальное время онлайн-образования. Где эти роснановские планшеты? эффективные, которые лучшие, которые экспортируются. Сколько мы экспортируем планшетов от Руснана? А самое изумительное, то, что Анатолий Борисович Чубайс так агрессивно еще и продвигает возобновляемую энергетику в России. Известно, что Чубайс и Греф – два таких активных лоббиста зеленой энергетики. Они говорят, ну сколько можно добывать нефть и газ? И только идиоты занимаются углем, нефтью и газом. Нормальные страны, нормальные ребята все производят ветряную и солнечную энергию. Все производят ветряную и солнечную энергию. И дальше он говорит, дайте денег, мы произведем солнечную и ветряную энергию. То есть это потрясающе. Человек открыто опять просит государственных субсидий и говорит, давайте мы нефть прекратим добывать, которая деньги зарабатывает. Там худо-бедно, но зарабатывает. Нет, давайте мы лучше будем производить ветряную и солнечную энергию, дайте нам государственных денег, потому что это мы считаем современным. Колокол прозвенел. А то, что это еще более дорогой вид энергии в России, то, что экспортировать мы не сможем ничего, ну, давайте просто, вот Чубайс пусть опубликует цифры об экспорте поликремния, углепластика, гибких планшетов и планшетов для школьников за прошлый год. А я вам назову цифры, которые Россия заработала на экспорте нефти и газа, и сравнимых. И когда я слышу прогноз от Чубайса, что, вы знаете, скоро весь мир будет зеленым, энергетика будет зеленой, вот все мудрецы так думают, я вспоминаю еще более раннее время, когда Анатолий Борисович Чубайс возглавлял РАО «С России», ему нужно было оправдать реструктуризацию этой компании. И тогда он подсунул абсолютно ложный прогноз о том, что в России скоро, неизбежно, будет резко расти потребление электроэнергии, ну и падать производство. И это назвали крест Чубайса. Соответственно, конечно, проверить, что бы у нас было с производством, мы не можем, если бы не было реформы. А что с потреблением-то электроэнергии? Можем. Посмотрите на цифры. Никакого роста потребления электроэнергии в России не было. И все цифры, которые лежали в основе этой реформы, были абсолютно ложными и практикой не подтвердившимися. То есть человек подсунул ложный прогноз в основу реформы одной из крупнейших российских отраслей, а теперь он выступает в качестве такого визионера, который в хрустальном шаре видит будущее мировой электроэнергии и начинает вот эту постоянную там пропаганду, агитацию. Сейчас, конечно, да, действительно такой период хороший там типа, хотя тоже это большой вопрос, я его, кстати, и вам задавал, и мы к этому вернемся, а мне точно понравилось жить вот в эпоху Греты Тунберг и того, что она предлагала. Никуда не ездить, никуда не летать, сидеть дома. Еще надо было, кстати, отключить электроэнергию всем, у кого она не из ветра и не из солнца. Вот тогда бы еще было веселее. А еще отопление отключить для полноты картины. То есть вот мир, чтобы действительно мы погрузились в мир Греты Тунберг. Отопление у вас газовое? Ну, нет, все, выключаем. На период пандемии отключаем. Живем вот в этом прекрасном мире. Поэтому вот когда... Ну, настолько, честно говоря, вот зашкаливающий цинизм у людей, которые много лет... Да, кстати, вот Анатолий Борисович Чубайс, вы прекрасно знаете, он ни дня не работал в частном... Тоже какой парадокс. Символ частного предпринимательства. Многие говорят, вот какие же у нас там главные адепты частного предпринимательства? Часто говорят, ну, наверное, Чубайс. Вот ни дня не работал частным предпринимателем. Всю жизнь работал либо чиновником, либо государственным бизнесменом. И рассуждает на тему, как бы, откуда брать деньги, куда там вкладывать. Вот, рассказывает, как он создаст новый «Газпром». 12 лет вот он создает новый «Газпром». Вот где старый «Газпром», я знаю. А где новый «Газпром», я пока не вижу. Я пока его не вижу, и тем не менее, вот такого рода заявления эмоциональные себе позволяют. Ну, я тоже достаточно эмоционально прореагировал, но, честно говоря, просто удивительно вот это слушать про сдохшую лошадь там, и прочую откровенную чепуху. Вот. И, конечно, хотелось бы просто, прежде чем такие заявления делать, чтобы Анатолий Борисович отчитался за 12 лет работы в качестве главы Роснана и рассказал бы нам внятно, каких результатов действительно мы добились, сколько денег за 12 лет государство потратило на компанию, сколько получило, и где новый «Газпром». И, может, вообще «Роснан» тогда надо приватизировать тогда и посмотрим, какая капитализация у компании, кто готов ее купить. вот на какие средства, тоже будет очень любопытно и интересно. А вот, кстати, что касается походов, тоже вот интересный момент, уже переходя к нефти, вот все-таки вот поразительно, я вот вспомнил, как, собственно, Чубайс ходил к Путину постоянно с каким-то устройством, вот тем же, там, тем же, собственно, гаджетом для смартфонов, там, про планшеты тоже эти рассказывают. Ну, и вообще часто к Путину приходят люди и чего-то ему показывают. А потом действительно выясняются какие-то, значит, такие печальные истории, что там российского маловато. Вот. И тем не менее все это носят, показывают. Главное впечатлить первое лицо. Вот на прошлой неделе произошел тоже такой... В принципе, поговорили об этом в прошлый раз. Я имею в виду про визит главы Роснефти Сечина к Путину. Но это только произошло, я еще не успел внимательно тогда стенограмму почитать, поэтому мы с вами скорее там про вот такие первые впечатления успели обсудить, там, да, что насколько велико доверие к Сечину, что вот он пришел без маски, без перчаток, и была встреча очная. Но когда я прочитал протокол, меня, конечно, поразило, вот, с какими цифрами ходят к первому лицу. И это все, опять же, это все на сайте Kremlin.ru опубликовано. Там была очень интересная такая история, когда Сечин сказал, что он просит снизить тарифы на транспортировку нефти, потому что тариф составляет 32%. И дальше началась дискуссия между Роснефтью и Транснефтью. Транснефть заявила, что там все перепутано, баррели с тоннами, и тарифы на самом деле не такие. Я бы не хотел сейчас быть арбитром в споре Роснефти и Транснефти, хотя там цифры выглядят удивительно. Меня просто действительно поразило, что вот даже возьмем не текущие, оставим там тарифы в покое, что там, да, когда Сечин называл цену на нефть, он говорил там столько-то рублей, но не говорил за что. А когда он говорил тарифы, он говорил тонны. То есть вроде как подразумевалось, что там цена тоже за тонну, но на самом деле она как бы вроде как и за баррель была, но даже, ладно, он там промолчал, но дело в том, что там цены-то и за баррель не похожи. Вот, например, он сказал, Сечин говорит, что в 2008 году цена на нефть в рублях была 1100, а сейчас 1200, цена не изменилась. Но это же вещи элементарно проверяемые. Вот я взял, тут же посмотрел, 2008 год, среднегодовой курс был 24,85 рублей за доллар. Среднегодовая стоимость Urals была 93,7. Я просто взял, перемножил. Даже стоимость барреля, там, бог с ними, даже с тоннами, ну, получается 2300 с лишним рублей, но не 1100. То есть, цифра совершенно неизвестна из какой реальности. Что касается сегодняшней цены в 1200, тоже непонятно, потому что там 12 мая курс был 73,5 доллара. Получается, что если 1200, то 16,3 доллара. Но таких цен уже тоже не было. Ну, конечно, был период, вот когда Сечин говорит 32%, был период, когда вот в апреле цена на нефть была ниже 10 долларов. Там даже больше, чем 32% было. Но меня даже, сейчас говорю, бог с ним, с этим спором Роснефти и Транснефти, но поразительно, что к президенту ходят вот с такими цифрами. То есть одни ходят с гаджетами, другие с цифрами. И президент смотрит и говорит, да, значит, там будем разбираться. Вот это, конечно, немножко меня, честно говоря, удивило и шокировало. Теперь по поводу мирового нефтяного рынка. Вопросы ваши вижу, просто не буду сейчас отвлекаться в перерыве. Все проанализирую и по традиции вторую половину часа начнем с ответов на ваши реплики и вопросы и продолжим дальше. Сейчас у нас несколько минут еще до новостей есть по поводу рынка нефти. Вот моя мысль, если отвлекаться от эмоций, на реплику Чубайса, если сейчас послушать Анатолия Борисовича Чубайса и добить эту лошадь нефтегазовую, и дать себя завлечь в эту историю про зеленую энергетику, выделить гигантские субсидии, добивать налогами нефтяников и газовиков и перераспределять средства в заведомо невыгодную генерацию энергии, причем которую мы даже не продадим. То есть понятно, даже если вы... Хорошо, электроэнергию мы точно не продадим, потому что там хотя бы посмотрите стоимость транспортировки электроэнергии. Куда мы ее будем там, где мы ее будем производить и куда мы ее будем экспортировать? В Европу, что ли? Солнечные батареи, их делает Китай, там, ветряные эти станции, то же самое. То есть это конкурентный рынок. Что мы там собираемся предлагать? Кому? Кому? Вот. Да, собственно, в России-то все это происходит. Это к нам везут эти технологии. У нас их локализуют и ставят импортное оборудование. И мы субсидируем этот импорт. Вот же в чем загвоздка. Ну, то есть это... Нам ошибка, чудовищная будет ошибка, если мы в эту парадигму начнем впрыгивать. Поэтому надо бороться за те рынки, которые у нас сейчас есть. Тем более, что пока нам все внушают, что нефть никому не нужна, на самом деле она нужна. И вот мы видим первые новости, майские уже там позитивно идут, постепенно. Да, постепенно, аккуратно, как принято говорить, без фанатизма, но постепенно спрос восстанавливается. Спрос восстанавливается. Европа выходит из режима жесткого карантина. Да, возможно, и вторая волна, возможно, и черные лебеди. Но все равно ситуация начинает нормализовываться. Это означает, что никто от нефти не откажется. Никто от нефти не откажется. Люди, наоборот, устали. Мы видим, какой там праздник в Италии, с каким оптимизмом люди выходят из этих ограничений. Они хотят опять вернуть себе свободу перемещения. Они хотят летать, они хотят ездить на машинах, они хотят потреблять. Там, нравится вам это, не нравится, но они хотят жить так. И это, собственно, видно по реакции, и от этого никуда не деться. Да и вопрос тоже, нужно ли от этого деваться. А вот что касается того, что происходит на нефтяном рынке, вот здесь ситуация очень тоже непростая, потому что можно, конечно, послушать советов мудрейших нанотехнологов и просто прекратить добывать нефть, тем более сейчас как раз режим сделки ОПЕК+, можно еще там договориться с саудитами, еще там сократить и вообще сказать, ребят, да мы вообще с рынка уходим, мы сейчас надо будем солнечные панели делать, наша новая будет специализация. Можно так поступить. Конечно же, последствия тоже достаточно очевидны. Вот, а если все-таки мы хотим бороться за существующие рынки, вот тут тоже вопросы очень серьезные, как бы нам не совершить тоже стратегических ошибок и не наломать дров. Потому что сейчас такая какая-то эйфория царит, потому что да, нефть Urals там уже за 30 преодолела, даже там 33, то есть кажется, что все, худшее позади. Я просто напомню, что еще в феврале цена в $30 за баррель воспринималась как катастрофа. А сегодня она воспринимается как победа. Видите, как быстро меняются ощущения, быстро меняются эмоции. Это, наверное, тоже одна из составных частей современности. Вот. То есть то, что еще недавно казалось катастрофой, сегодня кажется праздником. И уже там все говорят, все, ура, там саудиты рушатся, американцы рушатся, скоро мы все окажемся на коне. Ну вот так это или не так, поговорим после небольшой паузы, а пока новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Револьвер. Добрый день, добрый вечер еще раз. Продолжаем передачу «Револьвер». С вами опять я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напоминаю вам контакты для обратной связи. СМС 8-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну, собственно, давайте начнем как раз с ваших реплик и вопросов. Довольно много ехидных комментариев относительно Чубайса. Ну, конечно, я понимаю, что, наверное, если хочешь там хайпануть и собрать лайки и поддержку, надо говорить о Чубайсе. Но, честно, не это было основным моим мотивом. И искренне прочитал этот комментарий и искренне возмутился. Ну, спасибо тем, кто солидарен. Со мной очень много комментариев на эту тему. Справедливости ради отмечу тех, кто поддерживать пытается, единицы, но есть, но опять же так аккуратно, но тем не менее. Вот, например, пишут мне: стоп, солнечная энергия производится из солнечных батарей, а не из поликремния. Это обращает внимание на мою фразу про то, что с поликремнием промахнулись. Так, дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, что я не собственную оценку давал насчет поликремния, а цитировал Анатолия Борисовича Чубайса от лета 2016 года. Так посмотрите это видео этих дебатов. Там он сам это говорит: да, я признаю, с поликремнием у нас ничего не вышло. Мы не сумели добиться коммерческого эффекта и коммерческого производства. Он сам это говорит. То есть это не моя оценка деятельности Роснана, это его собственные слова. А вот как мы собираемся развивать солнечную генерацию, если сам Анатолий Борисович Чубайс 4 года назад признался, что с поликремнием у нас полный провал. Вот, и дальше он говорит, что ну, мы стартанем как «Газпром», только в области там других технологий, новых видов шин там и чего-то еще. Опять же, не знаю, где эти супершина, где их там приобрести. Никто, кстати, мне не написал, обладает ли он каким-то гаджетом от Чубайса, о которых он говорил. Что касается идеи вот тоже в защиту Чубайса и солнечной энергии. Так ведь у нас большие территории, что если застроить солнечными батареями и экспортировать электроэнергию? Слушайте, значит, где у нас большие неосвоенные территории? На границе Европы. Вот мы являемся поставщиками нефти и газа, прежде всего, Европейский Союз. Сегодня это наш целевой рынок. Там падает потребление нефти, мы активно осваиваем Китай. Ну, допустим, с Китаем там еще можно предположить, что там есть близко. Я говорю к чему? К тому, что главная проблема электроэнергии – то, что это нехранимый товар. И товар очень дорогой в транспортировке. Да, вы можете там сказать, что скоро изобретут какой-нибудь аккумулятор. Скоро изобретут, но это скоро, я слышу, там 10 лет. Пока в промышленном масштабе ждем, конечно, чего там нам Илон Маск предложит. Опять же, Илон Маск, не Анатолий Чубайс. Но, допустим, будет решен вопрос хранения. А транспортировка? Ну, слушайте, транспортировка электроэнергии в 7 раз более дорогая, нежели транспортировка газа. Если вы собираетесь вместо газа поставить в Якутии, например, солнечные батареи, там действительно огромная территория Якутии. Давайте, и там солнца много. В Якутии много солнца, это правда. Давайте там будем солнечную энергию проводить и экспортировать в Европе. Причем каждый километр экспорта вам будет обходиться в 7 раз дороже, чем экспорт газа. Давайте это производить. Ну, мне кажется, там гораздо более есть логичное решение. Например, там комбинация метана с европейской энергией, получение водорода. Потому что водород – это что же как раз? В чем плюс водорода? В том, что как раз водород-то можно хранить. Через это и пытаются решить проблему хранения электроэнергии. Вот. И, соответственно, это вот тот момент, ту проблему, с которой сталкивается зеленая энергия, которую пытаются каким-то образом убрать. Но давайте какие-то более будем здравые предложения выдвигать, а не заниматься этим. Опять мне напоминает мой прогноз по маю, ну так еще раз говорю, вот сейчас мы к этому перейдем, 19 мая, еще посмотрим, что будет дальше. Что-нибудь по существу? Ну, собственно, не знаю, по существу сказано Чубайсом. Так, собственно, по существу я и говорю, хотите развивать... Идея моя очень простая. Хотите развивать что-то? Развивайте. Зачем убивать нефтяную индустрию? Потому что об этом же говорится речь там, да? Нефтяная лошадь умерла. Вот, давайте ее добьем. В Подмосковье, пишут, лес рубят под участки, нету территории. Ну, понятно, что в Подмосковье, в европейской части, мало территорий, чтобы солнечными батареями их застилать. А вот в Якутии они есть, но я уже здесь объяснил, в чем нюансы. Вот интересный комментарий на тему, почему активизировался Чубайс. Говорят о том, что так ведь теперь главный по науке у нас Сечин. Сечин будет заниматься генетикой. Ну, и такой ироничный комментарий, что... Вот теперь у нас новый технократ, на которого Путин обратил внимание. Ну, вы, конечно, слышали, что на прошлой неделе 12 числа Путин встретился с Сечиным, а 14 числа собрал совещание по генетике, где сказал, что компания «Роснефть» будет финансировать генетические разработки. Тоже такая, конечно, оригинальная идея, что нефтяная компания будет заниматься еще и генетикой параллельно. Мне все-таки кажется, что нефтяная компания должна нефть, прежде всего, добывать. Тем более, что у нас с нефтью вопросов довольно много. Вот пишут, что приятель активно завозит батареи из Китая без всякого Чубайса. Так, собственно, у нас сторонники зеленой энергии, они как раз этим занимаются. Берут субсидии государственные на развитие правильной электроэнергии, а дальше завозят импортные панели, получают... соответственно, деньги государственные на развитие этой солнечной генерации. И вот в этом весь фокус и заключается. Вот, напоминают и про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Совершенно справедливое тоже замечание. Где места, где эти высокотехнологичные места, где 25 миллионов наномест. Вот. Такое еще замечание, что почему вы все время требуете что-то экспортировать? Вы иначе как сырьевую базу нашу экономику не видите. Во-первых, что значит сырьевая база? Да, почему я говорю о том, что надо что-то экспортировать? А почему? Потому что, слушайте, вы помните, какое население Российской Федерации? Вот это наш рынок. Причем, наверное, вы знаете, какая часть нашего населения находится в не самой лучшей финансовой ситуации. Это официально признают и власти, и Путин об этом говорил. Цифры впечатляющие, к сожалению. То есть в этом плане надо просто понимать, что если вы хотите зарабатывать на страновом уровне, вы должны товары где-то продавать. Все крупные экономики занимаются экспортом, потому что их внутренний рынок не такой большой. И Соединенные Штаты, у которых как раз рынок-то колоссальный внутренний, безусловно. Население большое и платежеспособное, но и они занимаются экспортом. И стараются как раз убрать импорт со своего рынка. Поэтому, то есть Китай очень крупный экспортер, как вы знаете, многие азиатские страны. То есть в этом плане экспорт, к сожалению, или там, к счастью, для вас, наверное, к сожалению, я считаю, безусловно, важная компонента. Просто доходов государства. Но как вы собираетесь без экспорта существовать на внутреннем рынке? Он не емкий, он маленький. И на внутреннем рынке вы много не продадите. Ну, тут продолжаются, соответственно, ехидные комментарии теперь насчет генетики. Но, собственно, про нефть хотел. Вот тут пишут, что все-таки лошадь сдохла, это несомненно. Значит, ну, вот тоже, как несомненно, что значит несомненно, почему она сдохла? Итак, цены на нефть Urals превысили $30. В России определенная эйфория, но... главный вопрос заключается в том, что будет дальше. Почему выросли цены? Потому что первые пошли позитивные новости о том, что мир выходит из пандемии. И сейчас ситуация на конец мая очень сильно будет зависеть от того, как этот выход будет проходить. Смотрим внимательно на европейское государство, на Индию. В Индии, кстати, падение потребления нефти вообще фантастическое было. Более 90%. Фантастика. То есть все было закрыто, и транспорт, там, и та промышленность, которая потребляет нефть. Постепенно выходим из этой истории. И плюс ОПЕК, плюс ОПЕК плюс. ОПЕК плюс сделка заработала. Тоже пока участники, по крайней мере, друг друга в срыве не обвиняют. Россия тут же заявила о том, что она выполняет уровни добычи. Тут тоже много вопросов, как ей это удается, но статистически мы показываем ту цифру, которую от нас ждут партнеры. Партнеры тоже эти цифры показывают, но с точки зрения стратегии я уже говорил, что главный вопрос заключается не в том, что сейчас будет происходить в мае-июне. Это тяжелые будут месяцы. Все равно. Главный вопрос стратегически заключается в том, когда начнет восстанавливаться спрос, серьезно восстанавливаться спрос, вот сможем ли мы оперативно эту добычу восстановить и не утратим ли мы долю на рынке. Потому что главный риск, он понятен. Саудиты, американцы вовлекли нас в историю с резким сокращением добычи, а потом, вот, когда начнется резкое восстановление, вот тут вопросы и будут. И, кстати, возвращаясь к Соединенным Штатам, о которых я говорил, но тоже очень любопытно, что на прошлой неделе опять пошли такие новости на тему, как все плохо в сланцевой индустрии США. Ну, я напомню, что Роснефть как раз активно эту идею продвигала, что сланцы скоро рухнут. Сланцы скоро рухнут, и вот там все плохо, 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 и ряд комментаторов все время к этой теме возвращают. Но вот видите, мы же все-таки говорили, что будет плохо. Вот стало плохо. Стало плохо. Но при этом очень любопытный был такой сюжет, когда агентство Bloomberg написало статью про ситуацию в части сланцевого бассейна Пермиан. Это крупнейший сланцевый бассейн Соединенных Штатов. У нас его так еще иронично называют Пермью. Да, ситуация в Перми. Ну вот, собственно, это Пермь или бассейн Пермиан. Там добыча только в этом бассейне около 5 миллионов баррелей в сутки. Фантастика совершенная. 5 миллионов баррелей в сутки. Ну, хитрость-то в чем? В том, что Bloomberg вдруг написал, что в этом бассейне, как только цены на WTI пошли вверх, тут же начали открывать новые скважины. И самое интересное, что сланцевики американские стали там кричать, что Bloomberg все переврал, что никакого там открытия нет. То есть Соединенные Штаты тоже создают вот такое, какое ощущение коллапса, что все очень плохо, плохо, плохо. Но при этом, видите, Bloomberg уже так написал, что как только цены пошли вверх, сразу американские сланцевики стали восстанавливать добычу. То есть в этом плане ключевой момент не сколько сейчас сократились американцы, а как быстро они эту нефть снова на рынок выведут. Потому что, если вы посмотрите, скажем, на китайский рынок, то главная наша проблема стратегическая, конечно, это американские сланцы. Там они по качеству подходят как конкуренты. Ну, подходят как раз как конкуренты к нашим сортам нефти. И плюс Соединенные Штаты обладают возможностью политически утрамбовывать Китай и требовать закупать американскую нефть. Вы прекрасно знаете, что именно этим занимается Трамп в контексте так называемого нового раунда торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем. И еще одна новость, которая у нас по понятным причинам практически не замечена, но вот я ваше внимание на нее обращу. Она может быть локальная, но очень показательная. Американская сланцевая компания Ultra Petroleum второй раз уже подала на банкротство по так называемый Chapter 11, 11 статье Кодекса о банкротстве Соединенных Штатов. Второй раз. А что? А я уже говорил про эту Chapter 11. То есть просто, когда мы рассуждаем про Соединенные Штаты, надо понимать, что несмотря на всю либеральность этой экономики, когда нужно, государство поддержит те отрасли, которые имеют стратегическую ценность. Видят они резон в экспорте нефти, они будут эту историю поддерживать. Соответственно, да, сейчас цена на нефть резко упала, цена оказалась ниже себестоимости производства. Тут же возникают новые, старые инструменты поддержки. Ну вот Chapter 11 – это не новый инструмент, так компания уже по второму разу. А в чем там суть? Суть в том, что вы можете реструктуризировать свой долг, обнулить его фактически, да, и заново начать деятельность с нуля. А теперь выясняется, что по второму разу можете пойти, и вот так, собственно, компания трактует, что это не единственный раз, да, то есть как бы обнулились и снова пошли. То есть право такое на ошибку, фантастическое право, но тем не менее, вот, собственно, эта статья это позволяет сделать, а теперь получается право на две ошибки. У компании там долг 2,5 миллиарда долларов, не самая крупная, конечно, нефтяная компания по американским меркам, но вообще 2,5 миллиарда долларов – цифра абсолютно впечатляющая. Вот. То есть в этом плане не стоит питать иллюзии, что вот сейчас добыча в Штатах разваливается, там тоже и Саудовская Аравия, у нас всю неделю смаковали новости, все там коллапс, развал. Вот здесь я больше всего опасаюсь, что саудиты в конце мая, в начале июня начнут нас втаскивать в новую сделку под соусом, что посмотрите, старая сделка работает, как все здорово, давайте еще сократимся. И в этом главная проблема, которая у нас может возникнуть. Вот. Что касается то, что я хотел сказать откажется Китай закупать нефть у США, они что, по ним ядерный удар нанесут? Но, собственно, без ядерного удара пока удавалось Трампу обломить Чубайса. 45 на годик, убьют же всех санкционеров. Да в том-то и дело, что не убьют. Что не убьют, да и годик цены не продержится. Я говорил, кстати, когда вот вы меня все намекаете на неправильные мои прогнозы по маю, но дело-то как раз заключается в том, что я говорил именно про май и июнь, про тяжелые месяцы. Кстати, что касается осени, я, как вы помните, был оптимистом. Что касается там вопросов, почему Чубайс до сих пор, таких вопросов, кстати, тоже очень много, но я думаю, что тут ответ на него надо искать еще в более раннем периоде. Думаю, что ответ на него где-то в 1999 году, когда решался вопрос о, собственно, преемнике Ельцина, вот там и надо ответы на этот справедливый вопрос найти. Несколько слов, у нас уже мало времени остается. У нас сегодня, видите, такая передача по некоторым стратегическим моментам, где мы можем наступить на очень больные, на очень болезненные инструменты, там грабли или какие-то еще. Вот с точки зрения газа тоже очень много новостей было на этой неделе. Там и начали строить трубу Baltic Pipe, и тоже говорят, все там нам конец. Не продлили договор на транзит газа по Ямал-Европа, по трубе через Белоруссию и Польшу, тоже нам конец. Хотя, что значит не продлили? Ну, не продлили договор, это не означает, что транзита не будет там, да, соответственно, просто на других условиях он будет идти. Но, тем не менее, вот постоянно мы воспринимаем ситуацию на европейском рынке газа как такую очень опасную и драматичную. Да. На самом деле, вот то, что там пока... Да, еще там история, что немецкий регулятор там отказался по ускоренному механизму выдать разрешение на исключение для Северного потока 2 из третьего энергопакета. Но на самом деле там в каждой из этой новости там есть элемент печальный, но на самом деле как бы супердрамы пока там не возникает. отказался немецкий регулятор выдать по ускоренному механизму, там остался еще не ускоренный механизм, да и есть возможность использования второй половины мощности по процедурам третьего энергопакета. Baltic Pipe, труба на 10 миллиардов, она скорее перераспределяет потоки в рамках Европейского Союза, нежели приносит новый газ. Что касается Ямал-Европа, то транспорт газа через Белоруссию и Польшу будет продолжаться просто на других условиях. Действительно, долгосрочный контракт не продлен. И Польша сейчас там всячески раздувает тему, что она откажется от российского газа. Но я уже говорил, что да, у нее заканчивается договор. Она пытается выторговать хорошие условия по этому договору. Но это тоже такая нормальная торговая позиция. В этом плане, на самом деле, то, что у нас сейчас, конечно, ситуация плохая на газовом рынке, это ясно. Это тоже отражение общей этой ситуации. И ценовая конъюнктура очень плохая, и, соответственно, потребление упало, и, безусловно, есть проблемы. Но вопрос, опять же, на нефтяном рынке есть проблемы. В этом плане самое главное – это сейчас, как мы поступим. Поэтому я говорю именно о тех ошибках. То есть, понимаете, вот вы видите за окном проблему. Вы можете взять сейчас и наломать дров, думая, что это катастрофа. Вот у вас растет там, условно говоря, яблоня в огороде. Вы смотрите на нее, в этом году яблок нет. Ну, раз ее и вырубили. Ну, нет же яблок. Да? Вот текущая такая ситуация. А если бы не вырубили, может быть, в следующем году яблок было бы очень много. Так и здесь, вот с точки зрения газа, меня лично, вот с точки зрения стратегических каких-то моментов, меня поражает то, что мы продолжаем активно продвигать идею, что надо производить больше сжиженного газа. И тоже каждую неделю я слышу на этот счет новости. Надо больше и больше делать. То есть мы своему трубопроводному газу сами создаем конкуренцию и почему-то как бы этому очень радуемся, называем это тоже каким-то собственным технологическим рывком, хотя там никаких на самом-то деле российских технологий нет. Вот это, конечно, меня немножко смущает. Вот. Да, просто смотрю параллельно еще какие-то комментарии последние, все вы, Чубайса, никак не можете забыть. Вот. И, кстати, завершая передачу, несколько слов про нами любимого Лукашенко. Ну, мы часто в конце этого года, в начале этого года говорили, вот он опять сказал насчет цен газовых. Он говорил там типа вот... Тоже интересно, там я получил информацию, цитирую, Лукашенко говорит, я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе до $70. Вот опять же, я получил информацию. Ну что, он скорее получил информацию о том, сколько стоит цена, какая цена на газ на спотовом рынке. Это не Россия продает по таким ценам. У России долгосрочные контракты, там другая механика ценообразования. Но на споте действительно цена ниже $70. То есть, опять же, видите, Лукашенко выдает там одну цифру за другую. А вот для Белоруссии дорог газ, да. Но когда вы заключаете долгосрочный контракт, вот, цена для Белоруссии в конце того года смотрелась как очень дешевая. Сейчас она объективно действительно смотрится как дорогая, я с этим согласен. Но ведь в это заключали договор, гарантирующий вам поставки по этой цене. А если бы цена была сейчас в Европе 200, вы бы тоже честно сказали, что хотите доплатить? Конечно же нет. Тем более, что цена этого года, она непостоянна, и низкие цены текущие, они все равно будут меняться. Поэтому здесь иногда не надо панически реагировать на то, что происходит сейчас. Самое главное – это не сделать каких-то стратегических глупостей на основе текущей конъюнктуры. То есть вот это, мне кажется, сейчас самая главная ошибка может быть, что в нефти, что в газе, что вообще в целом в энергетической стратегии. Ну, собственно, о чем мы говорили, начиная нашу передачу. Поэтому вот мой основной месседж заключается в том, что, конечно, конъюнктура текущая важна. Интересно то, что происходит за окном, но Не надо на основании какой-то паники рубить яблони, которые в этом году не принесли вам яблок, они вам еще могут пригодиться. На этом все. До свидания. Встретимся через неделю.